Анна Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроект о социальных гарантиях сотрудникам МВД. Эксперты о борьбе президента с телефонным правом в судебной системе. Дмитрий Медведев предложил придавать гласности имена тех, кто оказывает давление на судей. В немецком городе Кёльн началась принудительная распродажа имущества, принадлежащего российскому государству, после того, как в суде иск против России выиграл местный предприниматель. Сегодня в Тольятти будет представлена новая модель «АвтоВАЗа». Способен ли российский автопром создать по-настоящему народный автомобиль? В столице Чечни, Грозном, сегодня состоится очередной футбольный матч с участием мировых звезд футбола. Зачем нужны эти игры властям республики? И культура. В Канне сегодня открывается очередной международный кинофестиваль. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит в первом чтении законопроект о социальных гарантиях и увеличении денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел. На рассмотрение парламента его внес президент Дмитрий Медведев. Что получат в соответствии с этим документом сотрудники МВД, прошедшие переаттестацию в рамках реформы милиции? И какие замечания есть к этому законопроекту у экспертов? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что сотрудникам полиции будет выплачиваться денежное содержание значительно большее, чем сейчас. Он уточнил, что основную часть содержания составит оклад, включающий в себя должностной оклад и оклад по специальному званию. Будут выплачиваться надбавки за стаж службы, за особые условия службы, за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью в мирное время, районные коэффициенты и другие выплаты. Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский говорит, что новый закон, наоборот, лишает полицейских многих важных льгот.
Когда я внимательно ознакомился с проектом федерального закона о социальных гарантиях для сотрудников органов внутренних дел, он мне показался очень странным. До этого декларировалось, что будут значительно укреплены социальные гарантии, материальное положение сотрудников. Но что получается? Сотрудники лишаются многих льгот, но они такие элементарные, допустим, как проезд к месту отдыха членам семьи. Все это заменяется денежными выплатами. То есть этот закон построен так же, как весь пакет законов по монетизации льгот, который был несколько лет назад. Но, как известно, пакет законов о монетизации льгот, он социальное положение наших граждан не улучшил, особенно малоимущих. То же самое происходит и с сотрудниками органов внутренних дел. Берем одну вещь. Человек проработал в сумасшедшем режиме, без выходных, год. У него есть там ребенок, жена, надо съездить на юг, ему дают путевку. Вот и все это оплачивалось, и теперь ему это все компенсируется материально. А поскольку и так еле-еле многие сводят концы с концами сотрудники, и вот им это все будет компенсироваться деньгами. И он 10 раз подумает, ехать отдыхать или не ехать. Может, на это дело лучше стиральную машину купить.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объясняет, какие социальные гарантии должны быть у российских полицейских, чтобы им было невыгодно брать взятки.
К примеру, приходит сотрудник полиции на службу. Ему гарантировано жилье. Не через 25 лет, а сразу, за которое расплачивается государство. Вот он служит, а государство не расплачивается. Поднимается он по ступенькам выше, значит, уровень социального обеспечения увеличивается, социальный пакет. Ну что такое социальный пакет? Образование детей бесплатное, хорошая медицинская страховка, хорошее медицинское обслуживание. Страховка социальная, предположим, по отдыху. Когда человек выходит на пенсию, это так называемая выплата страховки. Вот эти вещи, которые просто банально считаются. Коррупционный риск какой? Получить 500 рублей или 1000 долларов или 10 тысяч долларов и потерять очень много сразу же. Но это же риск, и риск неинтересный. При этом сесть на реальный срок и еще выплачивать то, что государство ему уже дало. Да? Вот это некая структура, которая позволяет человека держать на поводке.
Говорил глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эксперты также считают, что эти правила должны распространяться не только на полицейских, но и на представителей других силовых структур – Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ и госнаркоконтроля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в Тольятти состоится форум российских машиностроителей. На нем премьер-министр России Владимир Путин намерен лично протестировать новую разработку Волжского автозавода, автомобиль «Лада Гранта», которая будет официально представлена на этом мероприятии. Разработчики обещают, что «Гранта» при цене от 220 тысяч рублей станет новым народным автомобилем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Новую модель «Лада Гранта» на Волжском автозаводе называют более безопасной, комфортной и современной, чем ее предшественница «Лада Калина». Продажи «Лада Гранта» в России начнутся со следующего года. По словам президента «АвтоВАЗа» Игоря Комарова, цена новой «Лады» будет начинаться от 220 тысяч рублей. «Лада Гранта» призвана полностью заменить «ВАЗовскую классику» и «Ладу Калину». Для новой модели даже созданы специальные производства, хотя многие детали «Гранты» заимствованы у «Лады Калины». Выпуск «Лада Гранта» доказывает, что российский автопром успешно развивается, считает самарчанка Ольга Петрова, много лет проработавшая на заводе «Катек», где выпускают комплектующие для тольяттинских автомобилей.
Он должен возродиться. Я работала в заводе «Тарасова», я собирала на «Калину» детали. Он должен восстановиться, чтобы немножко люди почувствовали работу. Сейчас за качество вообще борются. Вот я, потому что я сейчас ушла на пенсию, вот мне девочки мои звонят. Качество сейчас в два раза лучше, чем было раньше. Я работала в заводе, я знаю, что это такое. Богатый народ как покупал импортные, так и будет покупать. А средний класс должен покупать наши машины. Ну, минимум позар. Пенсионер, конечно, уже не возьмет. Ну, возьмет просто в кредит. Молодежь должны брать. Надо качество обязательно машин. Во-первых, даже когда я вот езжу. Вот у меня было две машины. Но у меня сейчас «Калина». Меня устраивает «Калина». Почему? Потому что я ее собирала, я и знаю. Я даже знаю то, что как она работает, «Калина». Как мы собирали генераторы, как мы собирали стартеры. Статор на колено собираю. Кто не работал, тот не знает. Тольяттинцы тоже говорят. Потому что на дорогих у нас денег нет. Будут богатые брать, пусть берут. Но я лучше доверяю вот своим русским. Свое лучше. Я уже 40 лет от завода, я знаю все детали. Своя машина намного лучше.
Автомобильный эксперт Владимир Соколов считает, что пока российский автопром находится в зачаточном состоянии, и даже широко разрекламированное сотрудничество с западными автоконцернами не помогает стать продукцией Волжского автомобильного завода конкурентоспособной. А «Лада Гранта» – просто удешевленная «Лада Калина».
Мне больше всего нравятся иномарки, причем самые разные. «АвтоВАЗ», я считаю, пока не может с ними не конкурировать ни по ценам, ни по качеству. Может быть, кто-то покупает «АвтоВАЗ», 10 тысяч можно заплатить, но я считаю, что за 10 тысяч лучше купить машину поддержанную, но более надежную, более непритязательную и, самое главное, более комфортную.
Как сообщили в нескольких крупнейших дилерских центрах Волжского автозавода в Самарском регионе, уже сейчас получено рекордное количество заявок от автолюбителей, пожелавших приобрести автомобиль «Лада Гранта». Правда, в дилерских компаниях предупреждают будущих покупателей, что с гарантийным сервисным обслуживанием новых моделей Волжского автозавода традиционно возникают проблемы. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Либийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. Трое военнослужащих ранены во вторник в результате двух взрывов в Чечне. Об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. Государственная Дума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. В Сирии власти продолжают посылать войска в районы, где происходят наиболее активные антиправительственные демонстрации. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акций протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. Греческие профсоюзы проводят сегодня всеобщую 24-часовую забастовку в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия» – вторая программа об Анне Ахматовой. От прежних времен к новым, от сталинщины к оттепели и новому поколению поэтов. Первые книги Ахматовой после длительного перерыва, итальянская литературная премия и присуждение почетной степени доктора Оксфордского университета. Биография Ахматовой становится легендой. Поверх барьеров на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Президент России Дмитрий Медведев предложил придавать гласности имена тех, кто обращается в суды вне процессуальных рамок, то есть лично или по телефону уговаривает судей принять то или иное решение. Как побороть пресловутое телефонное право в судебной системе? Эта тема стала одной из главных в сегодняшних газетах. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Предложение президента прозвучало на совещании по вопросам совершенствования судебной системы. Открывая заседание, Дмитрий Медведев пояснил, что практика непубличных обращений корпоративных групп и представителей власти к председателям судов с просьбами обеспечить объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела, взять дело под свой личный контроль, не обязательно носит коррупционный характер, однако нарушает не только этические, но и конституционные нормы. Так нарушается принцип равенства всех граждан перед судом и перед законом, поскольку с такими просьбами может обратиться весьма узкий круг людей. Эти обращения можно толковать и как неуважение, и как недоверие к суду, поскольку авторы как бы изначально предполагают, что он может вынести неправильное решение. Наконец, президент указал, что просьба рассмотреть дело в суде повнимательнее – это прямое нарушение принципов независимости суда и судей, напомнив, что председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в своем недавнем интервью говорил, что давление на судей не ослабевает. «Предлагаю обсудить придание гласности подобных обращений к руководителям судов всех уровней», заявил ответную меру Дмитрий Медведев. В качестве примера он сослался на иностранный опыт. В США фиксируются все обращения в суд, в том числе письма и телефонные звонки. И судья перед началом заседания сообщает о тех, кто интересовался процессом, пояснил присутствующим глава государства. «Мне кажется, это разумная вещь». «Пока такую разумную вещь внедряет лишь высший арбитражный суд», пишет независимая газета. «Коммерсант» же напоминает, что сделать телефонное право публичным председатель ВАС Антон Иванов пообещал в самом начале работы на этом посту. Он, в частности, предложил, чтобы судьи вели учет телефонных звонков и других обращений непроцессуального характера в специальных книгах, как это практикуется за рубежом. А первым шагом стала публикация в специальном разделе на сайте ВАС обращений по судебным делам. Первое обращение было опубликовано 27 марта 2009 года. 24 июня 2009 года арбитражный суд издал приказ, обязавший все арбитражные суды публиковать обращения на своих сайтах, и сейчас на сайте ВАС 55 обращений. Многие исходят от депутатов Госдумы, включая вице-спикеров Олега Морозова и Владимира Жириновского. «Коммерсант» не исключает, что после вчерашнего заседания суды начнут вводить практику публикации обращений, не дожидаясь закрепления ее на законодательном уровне. Хотя президент и не может прямо угрожать увольнениями, замеченным в следовании телефонному праву председателям судов. Это может сделать лишь квалификационная коллегия судей. Прокомментировать предложение президента я попросила судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщикову.
Новая инициатива президента, конечно, интересна тем, что она признает, во-первых, наличие в судебной системе различных письменных обращений государственных органов к судам с просьбой по конкретным делам принять какие-то меры адекватные. И, во-вторых, тем, что, конечно же, признается тем самым, что такие обращения нарушают независимость судей. На самом деле это вытекает все из закона, потому что закон действующий и самый новый о судах общей юрисдикции, закон о судебной системе, не допускает совершения никаких действий, которые умаляли бы независимость судей при рассмотрении им конкретных дел.
Насколько эта мера может быть эффективной?
Это вопрос, конечно, важный. Главная опасность состоит в том, чтобы меры по укреплению независимости судей не свелись к рекомендациям публиковать обращения государственных органов в суд по конкретным делам. Потому что это не самый главный источник, который представляет собой на самом деле опасное давление на суд, такое опасное давление чаще всего выражается совсем не в письменных документах, а в устной форме, в телефонных разговорах. И это опубликовать, естественно, было бы невозможно. Но кроме того, даже письменные обращения, которые поступают в суды, на самом деле никак не могут быть гарантированно представлены к опубликованию, потому что нет же механизма проверки. Все обращения будут публиковаться или избирательно это будет делать кто-то из судей, председатель суда, пресс-секретарь суда. Не знаю, на кого эти функции будут возложены по закону, если такой закон будет принят. Поэтому, конечно, это хорошо, как признание факта недопустимого давления на суд существующим и признание необходимости мер борьбы с этим, но это далеко не главная мера.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова о предложении президента придавать гласности факты непроцессуальных обращений в суд. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Президент Венесуэлы Уго Чавес с сегодняшнего дня вводит по всей стране на ближайшие месяцы систему веерных отключений электричества в связи с катастрофическим состоянием энергетики страны. Подробнее о конкретных причинах и возможных последствиях такого решения расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Марк. Нормированная подача электроэнергии и веерные отключения вводятся в 19 из 23 штатов Венесуэлы после того, как за последние дни и недели почти половина территории страны полностью оставалась несколько раз без электричества из-за ряда аварий. Министерство энергетики Венесуэлы уточняет, что отключения будут происходить ежедневно, как минимум на 3 часа. Еще в апреле полностью без света и электричества несколько раз оставалось столица страны Каракас и важные нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Уго Чавес объясняет все это случайными повреждениями линий электропередач. Вот сейчас конкретно, однако, по мнению и специалистов самой Венесуэле, и местной, я бы отметил, еще сохранившейся оппозиции, и независимых экспертов, причины лежат гораздо глубже и связаны действительно с катастрофической ситуацией, в которой оказалась вся экономика и индустрия государства и электроэнергетика в первую очередь. Вообще, Венесуэла очень бедная страна с колоссальными возможностями и природными ресурсами. Она лежит в тропическом и субэкваториальном поясе Земли, то есть здесь очень много воды, быстрых рек, а также горных систем, и есть вроде бы все условия для работы мощной системы гидроэлектростанций. И еще в 90-е годы 20 века так и было, и никаких проблем Венесуэла с электричеством не испытывала, как я опять-таки отмечу, как сегодня и нет подобных сложностей у географических соседей Венесуэлы, у Колумбии, Бразилии и Гайаны. Однако с приходом Уго Чавеса к власти вся система энергетики страны перешла в руки государства, а прежние хозяева получили какие-то небольшие компенсации. То есть, по мнению оппозиции, были фактически ограблены. К тому же из страны по политическим причинам бегут, в прямом смысле слова, все грамотные и обеспеченные специалисты с университетским образованием, бегут иностранные менеджеры, которые замещаются выдвиженцами из бедноты, партийными активистами, ну, не имеющими понятия об организации производства. Однако они во всем покорны указаниям Единой социалистической партии Венесуэлы, ПСУВ, которую возглавляет, собственно, Уго Чавес. Вообще, кризис в Венесуэле, он начался не вчера, и к нему можно было подготовиться, однако это сделано не было. С 2009 года в Венесуэле и вот вообще на юге Карибского региона началась действительно сильная засуха. Например, в Венесуэле уровень воды в водохранилище Гури, а это ГЭС на этом водохранилище вырабатывает 73% всего электричества в стране, он понизился на 10 метров. В связи с этим в 2010 году в начале Уго Чавес ввел на территории всей Венесуэлы чрезвычайное энергетическое положение. Я, кстати, в тот момент был в Венесуэле и сам наблюдал по телевизору, как все партийные съезды были посвящены именно энергетическому кризису. Но в результате что было сделано? В результате Уго Чавес пригласил главного специалиста, который занимается до сих пор проблемой электроэнергетики. Так вот, этот специалист Рамир Вальдес, это бывший министр госбезопасности Кубы и партийный активист, который сейчас, видимо, вот какими-то такими методами наводит порядок в системе электроэнергетики Венесуэлы. Но к чему это привело, вот стало видно, например, за последние дни. И, по мнению специалистов, ситуация, она будет усугубляться и ухудшаться не только вот экономически, но и политически в самые ближайшие месяцы. Марк.
Спасибо, Александр. О масштабном энергетическом кризисе в Венесуэле рассказал мой коллега, эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. И еще о мировых новостях, но уже напрямую связанных с Россией. В Германии, в Кёльне, начался принудительный аукцион по продаже находящегося за рубежом имущества Российской Федерации. На торги выставлено расположенное в этом городе здание бывшего торгового представительства Советского Союза. Данная мера проводится на основании решения судов Швеции и Германии по многолетнему юридическому спору между немецким бизнесменом Францем Зедельмайером и властями Российской Федерации. В начале 90-х годов прошлого века Зедельмайеру был нанесен материальный ущерб при попытке начать бизнес в Санкт-Петербурге. Из Кёльна передает корреспондент «Свободы» Александр Хавронин.
В 98-м году Франц Зедельмайер выиграл в Стокгольмском международном арбитраже процесс против российского правительства. Суд присудил предпринимателю компенсацию в размере 2,3 миллиона долларов потерянных инвестиций. Однако правительство России рассчитываться с Зедельмайером не стало, и тот начал добиваться отчуждения ее имущества за рубежом. Подобной же тактикой в споре с российскими властями пользовалась и швейцарская компания «Нога», говорит кёльнский адвокат, специалист в области международного арбитража Ахим Рюдигер Бёрнер. То, что в рамках международного арбитражного процесса применяются меры исполнения в отношении целого государства, является свидетельством его несостоятельности. Обычно до таких крайних мер дело не доходит, и правительства стран сами рассчитываются по искам. Спор между Зедельмайером и российскими властями стал напоминать игру в кошки-мышки. Решение об аресте госсобственности России за рубежом в качестве обеспечительной меры принимали суды Швеции и Германии, рассказывает адвокат Франца Зедельмайера Вольфганг Хайнеке. Зедельмайер уже на протяжении достаточно долгого времени судится с властями Российской Федерации. За это время сумма судебного спора значительно возросла. Возможно, кто-то надеется, что силы истца с финансовой и экономической точки зрения рано или поздно иссякнут, и он в какой-то момент прекратит участие в этом изнурительном судебном споре. Перед началом нынешних принудительных торгов в Кёльне судебные эксперты оценили стоимость здания бывшего торгпредства СССР. Она составила 1 миллион 300 тысяч евро. Принять участие в аукционе может любой желающий. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». Через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» вернемся к одной из первых тем нашей программы. Сегодня Волжский автозавод официально представит новую модель автомобиля «Лада Гранта». Что думают о ней эксперты? Способен ли российский автопром создать качественную и недорогую машину? В столице Чечни, Грозном, сегодня состоится очередной матч с участием звезд мирового футбола. И культура. В Канне сегодня открывается международный кинофестиваль. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Свободы» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата и окружить их в районе городского аэропорта. Государственная дума России на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. Трое военнослужащих ранены во вторник в результате двух взрывов в Чечне. Об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. В Белоруссии сегодня начался судебный процесс по делу журналистки Ирины Халип, обвиняемой в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря. В Сирии власти продолжают посылать войска в районы, где происходят наиболее активные антиправительственные демонстрации. Сирия не будет бороться за место в Совете ООН по правам человека. Об этом на условиях анонимности сообщили дипломаты. Официального подтверждения от властей Сирии пока не поступало. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акции протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, большая группа боевиков утром в среду совершила нападение на базу полиции. Президент США Барак Обама призвал провести реформу законодательства, связанного с иммиграцией, и подверг критике республиканцев в Конгрессе за нежелание его поддержать. В Вашингтоне завершилась двухдневная встреча представителей США и Китая по вопросам стратегического сотрудничества. Сообщается, что Вашингтону удалось добиться от Пекина некоторых экономических уступок. Греческие профсоюзы проводят сегодня всеобщую 24-часовую забастовку в знак протеста против мер строгой экономии, введенных правительством. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к одной из первых тем нашего эфира. Сегодня в Тольятти на съезде Союза машиностроителей России состоится презентация нового народного автомобиля «Лада Гранта». Стоимость машины в базовой комплектации будет составлять 220 тысяч рублей, а первым протестирует бюджетную новинку премьер-министр Владимир Путин. Серийное производство «Гранты» планируется начать осенью. Сможет ли этот автомобиль, как надеются его создатели, заменить популярную сегодня вазовскую классику и стать действительно народным? Мнение экспертов в материале моей коллеги Лейлы Гениатулиной.
«Лада Гранта», как ожидается, вскоре заменит ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Машину протестирует российский премьер-министр. В прошлом году Владимир Путин на «Ладе Калине» совершил автопробег по Дальнему Востоку, после чего продажи автомобиля резко возросли. Возможно, создатели новой бюджетной машины надеются, что участие Путина в сегодняшнем тест-драйве привлечет больше внимания к этой модели. По словам обозревателя сайта «Автолента.ру» Петра Баканова, «Лада Гранта» – это первый послекризисный проект российского автопрома.
«АвтоВАЗ» разрабатывал эту модель уже, можно сказать, под некоторым патронажем «Рено-Ниссан». Машина построена на базе всем известной «Лады Калины». Более 70% агрегатов на «Гранте» взяты именно с «Калины». То есть, по сути, мы имеем дело с такой глубоко модифицированной «Лады Калины». Среди безопасности нужно отметить то, что в машине опционально будет устанавливаться система стабилизации. Опять же, это первый раз в отечественном автопроме автомобиль серийно будет устанавливаться системой стабилизации ESP от фирмы Bosch. То есть с точки зрения активной безопасности это действительно шаг вперед. Автомобиль должен заменить семейство классики ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 и «Ладу Калину», поскольку всем известно, что сейчас вот классическое семейство «Жигулей» стоит порядка 200 тысяч рублей. «Калина» уже под 300 тысяч рублей. Соответственно, это будет такой компромиссный вариант дешевого народного автомобиля. С точки зрения комфорта, можно сказать, что автомобиль получит автоматическую коробку передач.
Рассказывал обозреватель сайта «Автолента.ру» Петр Баканов. Рассуждая о новой бюджетной машине, председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил в интервью «Радио Свобода», что российские автопроизводители по-прежнему мало внимания уделяют вопросам безопасности и качества.
Я считаю, что чудес не бывает, тем более в такой отрасли, как автомобильная. Если мы действительно не могли создать до этого не только бюджетного, но вообще, собственно говоря, автомобиля, который хоть как-то был конкурентоспособен на мировом рынке, то я думаю, что от презентации «Лады Гранта» мало что изменится. Тем более я считаю, что в первую очередь, несмотря на то, что автомобили могут быть как бюджетными, так и народными такими автомобилями, они должны отвечать вопросам безопасности. А на сегодняшний момент на российских автомобилях нету даже оснащения подушками безопасности, поэтому говорить о том, что наш автопром представит чудо и действительно поразит весь мир, я думаю, говорить не приходится. Мне кажется, здесь основная проблема наших автомобилей. То есть у нас до сих пор есть автомобили, которые не проходят тест на управляемость. И это очень серьезная проблема.
Это был председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. С 1 мая была прекращена сборка автомобиля «Лада Калина» седан. И сейчас идет переналадка конвейера и производство под новую модель «Лада Гранта». Сначала появится седан, за ним в следующем году последует хэтчбэк и универсал. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль? Вот что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Ну, конечно, может. Раз в год по одной машине.
Ну, на сегодняшний день, мне кажется, наша страна не способна создать недорогую качественную машину, потому что просто не хватает финансов.
Способен, конечно. Особенно, когда связан с процессом утилизации старого хлама автопромовского. Но более-менее сейчас вот Калины, судя по стоимости и зарплаты россиян, то вполне приемлемая машина.
Все равно я на своих машинах, на советских, и на российских ездить все равно не будет. Для меня лучше, чем как бы зарубежные машины не будут. И по качеству, и по цене все равно.
Может, наверное, создать. Я думаю, может создать. Не знаю почему, но зарубежные берут лучше. Кого не спрошу, все берут зарубежные.
Ну, конечно, больше отдаю предпочтение все-таки иностранным маркам, но все-таки, я думаю, в дальнейшем будущее за нашими автомобилями.
В данный момент, по-моему, нет. Пока менталитет у людей не поменяют, пока люди не поймут, что им нужно поднимать качество, то есть именно вот для производства данных машин, только в этом случае можно уже говорить о том, чтобы выпускать нормальные машины. В данном случае только человеческий фактор является, то есть, основным.
Я думаю, сейчас вот наравне с крупными мировыми автоконцернами ему сложно это делать, потому что все-таки наш автопром, автомобильная промышленность очень отстала. И я думаю, все равно, я желаю, конечно, успеха большого нашему автопрому, но, может быть, во многом она будет проигрывать эту машину, все равно западным аналогом.
А вы знаете, в последнее время, на самом деле, качество российских машин намного улучшилось. И теперь учитывается и комфорт, динамика, плавность движения машины.
Я думаю, способен при условии, если реанимирует наш старый добрый «Запорожец», который был и цены невысокой.
Ну, наверное, да. Но, если честно, я бы не хотел быть владельцем этой машины.
Ну, а почему бы и нет? В общем-то, я считаю, что вполне может хорошая машина выпускать. Ну, только нужно серьезно к этому относиться, вот и все. Если все, как говорится, и поставщики, и все, кто завязан с ВАЗом, то есть если они будут относиться к своим обязанностям, к своим комплектующим точно так же серьезно по отношению к качеству, значит, и машины будут у нас хорошие.
Вот что отвечали на вопрос, способен ли российский автопром создать качественный недорогой автомобиль, прохожий на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Радио Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Грозном состоится футбольный матч между сборной Кавказа и мировых звезд. Это уже вторая с начала года товарищеская игра в столице Чечни, в которой принимают участие знаменитые в прошлом футболисты. В марте здесь побывала сборная звезд бразильского футбола Ромарио, Дунга, Бебето и другие. Она сыграла со сборной правительства Чечни, капитаном которой был Рамзан Кадыров. Он примет участие в игре и на этот раз, но капитаном команды «Кавказ» будет полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. За команду звезд мирового футбола сыграют Франко Борези, Алессандро Костакурта, Луиш Фигу, Жан-Пьер Папен и другие. Приезд бразильцев в Чечню, как и сегодняшний товарищеский матч, породил волну критики в адрес чеченских властей в неразумном расходовании средств. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
В Чечню вновь приглашены звезды мирового футбола. На этот раз для торжественного открытия стадиона имени Ахмата Кадырова 11 мая. Товарищеский матч сборной мира с российской сборной «Кавказ», куда войдут российские политики и футболисты, в среду покажут два телеканала ВГТРК – «Россия-2» и «Спорт-2». Для правильного события выбран правильный пиар, считает Федор Погорелов, главный редактор радио «Зенит» Санкт-Петербург.
Это классическая история, это называется правильный пиар. В Грозном сделали то дело, которое не могут реализовать во многих регионах страны, включая Москву и Петербург, а именно построили нормальный, приличный стадион. За ударными темпами в рекордные сроки. На фоне так и не начавшегося строительства стадиона «Спартака» в Москве, стадиона «ЦСКА» в Москве же, или на фоне того, что стадион «Зенит» в Петербурге и правительство города строят, начиная с осени 2006 года, то, что сделали в Грозном, это большое дело. И, естественно, когда у тебя есть результат большого дела, правильно его со всех сторон осветить. Товарищеский матч на открытие – это самый простой способ.
А как вы думаете, каковы могут быть гонорары таких вот известных футболистов, как Диего Марадона, Франко Борези, Александр Костакурта, Луиш Фигу, Робби Фаулер и так далее? Те как раз футболисты, которые собираются по заявлениям пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики приехать на этот дружественный матч.
качестве, я вообще не удивлюсь, если они приедут туда бесплатно. Как вот в случае с товарищеским матчем очищения сборной Бразилии, когда же Рамзан Кадыров сказал, что там ни копейки денег гонорара этим футболистам бразильским не было заплачено. Говорил о том, что сборная Бразилии приезжала в рамках дружбы бразильского слона и чеченского слона. Тут тот же Кадыров говорил о том, что он и товарищи очень сильно помогали Бразилии восстанавливаться после очередного крупного наводнения. Уж не знаю, какими причудливыми судьбами чеченские деньги помогали восстанавливаться Бразилии после наводнения, но там, в общем, это реципрокный обмен. Мы помогли вам, после этого попросили помочь нам.
В преддверии праздничного матча 11 мая пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов заявил газете «Ру», что ни одна копейка из бюджета республики не была потрачена на организацию этого мероприятия. Однако условия контрактов с мировыми звездами не огласил. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Очередной, язык не поворачивается сказать, футбольный матч в Грозном, это, безусловно, явление, которое к спорту не имеет ни малейшего отношения. Президент Чечни Рамзан Кадыров не так давно уже устроил один футбольный матч, а вернее сказать, такую масштабную пиар-акцию с приглашением бразильских футболистов. Как обычно, анонсировались великие имена, но приехали далеко не все из тех, кого обещали грозненской публике. Тем не менее, скандал был после матча очень большой. Многие футболисты заявили и о том, что им заплатили за участие, а некоторые сказали, что не так много, как обещали. Хотя Рамзан Кадыров говорил, что футболисты их приедут к нему в гости просто, что называется, по широте душевной из чувства дружбы. Затем много говорилось о том, что бразильцы рассказали, как их предупреждали перед матчем, чтобы играть аккуратно, дать возможность Рамзану Кадырову забить и всячески его, что называется, на поле выставлять на передний план. И Рамзан Кадыров этим самым, кстати, не отличается ни малейшей степени от пиар-акции Владимира Путина под названием «Олимпиада в Сочи» или «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России». Это абсолютно такая же пиар-акция, которая не имеет под собой ни малейших экономических оснований с точки зрения того, что в стране нет инфраструктуры, но ее обещают очень быстро построить. И Кадыров, и его окружение, и Александр Хлопонин очень много старательно подчеркивают идею того, что на эти матчи государственные деньги потрачены не будут. Но кто-нибудь, может быть, сумеет сейчас, какой-нибудь экономист, разделить, что в России является государственными деньгами, а что частными. В современной России, не говоря уж о современной Чечне, по-моему, такое разделение провести крайне сложно. «Газпром» – государственная фирма или частная? Вот футбольный клуб «Зенит», который полностью финансируется «Газпромом», частный клуб или государственный? Частная государственная монополия им руководит. Это все абсолютно вещи одного порядка. Большой спорт вообще очень часто используется политиками в своих корыстных интересах. Одна историческая ассоциация возникает, крайне неприятная, конечно. Это серия футбольных матчей в оккупированном Киеве во время Второй мировой войны, когда попавшие в оставшиеся в оккупации футболисты киевского «Динамо» играли против ряда оккупационных команд. Все дело закончилось печально, и немцы пытались использовать эти матчи как показатель того, что в стране все в порядке, что все красиво, что жизнь налаживается. Но в результате многие футболисты были отправлены в Бавиер, а те, кто выжил, сказали эту печальную историю для потомков. Конечно, эта ассоциация, я бы сказал, сильная, может быть, рискованная, но то, что большой спорт всегда используется в качестве большого пиара, для и спортивных, и неспортивных экспертов никаких тайн в этом нет. Просто большое зрелище, поэтому на него придет народ, а где народ, там и пиар.
Как сообщают в ВГТРК, торжественная программа открытия нового стадиона в Грозном включает в себя не только товарищеский футбольный матч с участием легенд мирового футбола, но также красочное лазерное шоу и гала-концерт. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Ливийские повстанцы заявляют, что им удалось отбросить войска Муаммара Каддафи от порта в городе Мисурата. Трое военнослужащих ранены во вторник в результате двух взрывов в Чечне. Государственная Дума России на сегодняшнем заседании рассмотрит законопроект о социальных гарантиях сотрудникам МВД. Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил выдачу разрешений на строительство в историческом центре города. Полиция Туниса арестовала около 200 человек, участников акции протеста в столице страны, городе Тунис, которые в воскресенье переросли в беспорядки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чечня ждет нашествия звезд. В Грозном новый выставочный матч.
Комментарии экспертов.
Социальные гарантии для полиции. Как успокоить МВД.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Станет ли Бен Ладен Че Геварой?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады мая осталась неизменной – 8,3% годовых. Как говорится в материалах Центрального банка, на этом уровне она находится с конца марта текущего года. Россия лидирует среди стран мира по темпам роста проникновения мобильной связи, сообщил заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи Хоулим Джао. В 2011 году, по его словам, прирост этого показателя, соотношение количества проданных сим-карт числу населения в России составил 164%, тогда как в целом по СНГ, например, только 130%. Акционеры Яндекса, крупнейшего в России интернет-поисковика, в ходе первичного размещения акций на американской бирже NASDAQ могут привлечь более 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Таким образом, исходя из общей оценки ее стоимости, инвесторам будет предложено около 16% акций Яндекса. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на бирже NASDAQ, однако из-за экономического кризиса отложила размещение своих бумаг. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Объем сделки делает ее самой крупной в 36-летней истории компании Microsoft. Услуги, базирующиеся в Люксембурге компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями, пользуются сегодня почти 663 миллиона человек. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в марте составила в среднем 8,2% численности экономически активного населения, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. На этом уровне безработица сохраняется уже второй месяц после снижения в течение 3 месяцев подряд. Максимальный уровень безработицы среди стран организации был отмечен в марте в Испании – 20,7%, а минимальный в Южной Корее – 4%. Курс доллара на сегодня – 27 рублей 86 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 86 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 43 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о самых интересных новостях из мира культуры. Сегодня во Франции, в Канне, показом нового фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» открывается очередной 64-й международный кинофестиваль. Он продлится до 22 мая. Об особенностях фестиваля этого года и его программе с кинокритиком Андреем Плаховым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Кто входит в жюри в этом году на Каннском фестивале и по каким вообще принципам оно формируется?
Жюри Каннского фестиваля формируется обычно из известных фигур кинематографа, которые внесли свой вклад в кино. И главную роль, конечно, в этой команде играет председатель жюри. В этом году председатель Роберт Де Ниро, фигура, которая не нуждается в рекомендациях, потому что это человек, который внес уже серьезный вклад в мировое кино, снялся в огромном количестве фильмов которые стали классикой. И, кроме того, он связан с Каннским фестивалем непосредственно, потому что один из первых его фильмов, который принес ему реальную мировую славу, фильм «Таксист», он в 1977 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. То есть это человек, который очень многим обязан, даже будучи голливудским актером, все-таки очень многим обязан своей славе Каннскому фестивалю и европейским поклонникам его творчества. Поэтому назначение его на эту должность вполне логично и ни у кого не вызывает никаких вопросов.
Можно ли уже сейчас очертить круг возможных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году?
Только крайне приблизительно и абсолютно условно, потому что в Канне всегда возможны неожиданности. Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако «Старожилы Канна» помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе. Участвовали тот же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш и Такеши Китан и Дэвид Линч. То есть цвет мирового кино. Но, и тем не менее, главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров и братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили, уже утомленные просмотрами картин-классиков. Она была показана в самом конце фестиваля. Тем не менее, именно она стала обладательницей главного каннского приза, взошла звезда Дарденов. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую «Золотую пальмовую ветвь», а в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работы. Таким образом, на наших глазах уже вошло в жизнь новое поколение, новая плеяда прекрасных режиссеров, которые тоже стали классиками. Поэтому конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением. И вместе с тем в конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен, Майвен Лебеско, представляет свою картину. Есть еще два, значит, это, правда, не первый фильм, но это тоже молодая режиссер. И есть еще дебюты в конкурсе. Так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в каннскую номенклатуру, и представить их лучшие, их новые работы, но в то же время дать некоторое пространство для молодых, для того, чтобы все же происходил некий процесс, некая смена поколений, возникали новые культы, новые имена. Это Канн, именно то место, где они рождаются.
Скажите, а Россия хоть как-то представлена в этом году в Канне?
Россия представлена в этом году в Канне двумя фильмами. Оба включены в программу «Особый взгляд». Кстати говоря, когда мы обсуждали конкурсную программу, то надо отметить, что не все, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, Гас Ван Сент, такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. И уже это говорит об уровне и конкурсантов, и жюри. Но все же эта программа, ну, как бы занимает второе место после конкурсной. Конкурсная всегда на первом плане. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в особом взгляде. Для кого-то это может быть огорчение, но я думаю, что для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в особом взгляде на закрытие. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки «Особый взгляд», хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно. И вместе с тем участие в конкурсе «Особого взгляда». Посмотрим, как все это пройдет. В любом случае, Россия, ну, хоть и «Особым взглядом», но в Канне представлена двумя очень достойными и интересными работами.
Об открывающемся сегодня в Канне 64-м международном кинофестивале говорил кинокритик Андрей Плахов, а программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В понедельник Россия отметила 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как это событие отмечают в тех странах, где живет много выходцев из бывшего Советского Союза, рассказывает Вероника Баде. Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социолог Александр Мнацаканов, выпускник Хайфского университета, в одной из своих статей пишет: «С прибытием почти миллиона русскоговорящих эмигрантов многие составляющие общественной жизни бывшего СССР стали в той или иной степени актуальны и для Израиля. Так в израильскую общественно-политическую жизнь вошли такие понятия, как льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, возможность сдавать многие экзамены на русском языке и государственное признание Дня Победы». Слово Александру Мнацаканову.
9 мая в Израиле – это официальный, признанный день Победы. Это, по-моему, единственное государство на непостсоветском пространстве, которое отмечает Победу именно 9 мая. На момент окончания Второй мировой войны, на момент Победы, государство Израиль просто не существовало. Оно было образовано в 1948 году. И восприятие Второй мировой войны израильтянами, уроженцами страны, приехавшими ранее в страну, оно связано прежде всего с катастрофой еврейского народа, с массовым уничтожением немцами евреев во Второй мировой войне. Придать Второй мировой войне какой-либо другой контекст, контекст победы, это задача вторичная и на самом деле не очень актуальная для израильского общества. Сейчас этот праздник остается скорее русским праздником. Большая часть ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, это ветераны Красной армии. И именно для них этот праздник более важен, а раз он важен для них, то он важен и для тех партий русскоговорящего сектора, прежде всего партии «Наш дом Израиль», которые их представляют.
Как именно празднуют 9 мая в Израиле? Что происходит в этот день?
9 мая в крупных городах Израиля, прежде всего в Иерусалиме, в Хайфе, не каждый год в Тель-Авиве, проходят парады ветеранов. Ветераны выходят на улицы в медалях, как это принято было и в Советском Союзе, и в России, несут флаги, не только флаги Совета, израильские, но и флаги держав победительниц, хотя далеко не в каждом параде участвуют представители армии других стран. Несут транспаранты, на которых пишут на иврите и на русском, как приветствие и поздравление по случаю этого праздника, так и лозунги, связанные с тем, что, по мнению ветеранов и тех, кого они представляют, победа во Второй мировой войне все-таки опосредованно привела к созданию государства Израиль и к провозглашению независимости. День независимости государства Израиль празднуется обычно несколькими днями ранее или позже 9 мая.
А каково отношение к этим празднованиям со стороны местного населения и местных властей?
Местные власти этот праздник признали. Проводится торжественное заседание в Кнессете, израильском парламенте. Проводится митинг в Иерусалиме, в лесу Красной армии. Есть такое место, посвященное памяти именно воинов Красной армии. Кроме того, на митингах и парадах в городах Израиля присутствуют крупные государственные чиновники в ранге министра или заместителя министра. Но этот день не является выходным днем в Израиле, и этот день не столь актуален для тех израильтян, которые не приехали из стран бывшего Советского Союза.
Говорил социолог Александр Мнацаканов. По свидетельству эксперта, русскоговорящие израильтяне прилагают усилия к тому, чтобы сделать 9 мая более актуальным для израильского общества в целом.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. А через 7 минут прямой эфир «Свободы» продолжит час прессы. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».